Ярослав, чем отличается магия от мистики?
Магия от мистики. Чем отличается? Ну, смотрите, мне кажется, что магия это нечто рукотворное, это нечто ритуалистическое, это нечто то, чего идет действующая сила, начало, действующий субъект какой-то, который хочет отделять себя от мира, вот, каким-то образом, и хочет, благодаря своей концепции, мир подвести под свою концепцию. Вот. И тогда он применяет магию. А мистика – это когда человек не отделяет себя от окружающей среды, он является ее органической частью, и вследствие этого происходит некая мистика. Вот, вот так вот, где-то так.
Кто такой Бог?
Это простой вопрос.
Большого государства.
Пожалуйста. А кому? Ну?
Да, давайте получим. Ну,
очень много определений Бога. Начнем с атеистического определения. Все вещи, которые мы здесь наблюдаем, объединяют какие-то общие законы. Общность законов говорит о едином законодателе. Вот этого законодателя в просторечии называют Бог. То есть физические, химические и так далее законы, просто они разноуровневые, но там видна одна и та же, скажем, рука. Вот. И она не механистична. К ней можно обратиться даже, вот в чем дело. Можно обратиться. И вот этого называют, его называют Бог.
Спасибо, а Ярослав, что скажет?
Бог. Каждый этот вопрос, он должен быть не интеллектуальным. Этот вопрос должен... на этот вопрос человек должен ответить тогда, когда у него есть внутреннее побуждение вообще задать этот вопрос самому себе. И тогда он сможет ответить на него правильно. Правильно-неправильно – это уже категории, не относящиеся к Богу. Но так или иначе, должно быть внутреннее интуитивное понимание, кто такой или что такой Бог. Если рассуждать интеллектуально, то можно прийти к выводу через путем некоторых логических размышлений о том, что Бог есть выдуманный Бог, религиозный Бог. Тот, который априори создан людьми, которые хотят управлять там, богатыми и бедными, когда нужно управлять массами. И тогда создан интеллектуальный Бог. Он называется по-разному. Там Иегова, Аллах, Иисус Христос, и пошли, и поехало. Вот. Вишну, Шива, Брахма, кто во что верит. Вот. Но затем человек через некоторое время приходит к выводу о том, что его личное отношение, а точнее отношение с интеллектуальным Богом, религиозным Богом, его никак не устраивают. И тогда человек задает первый раз, а это возможно, он никогда может не задать этот вопрос, а может задать этот вопрос через 20 лет в служении какой-то религиозной организации. Он может задать себе вопрос, а есть ли Бог на самом деле? И здесь огромная ошибка заключается, человек может уйти в другом направлении, ложном. Он может задать этот вопрос другому человеку, какому-то гуру, задать кому-то священному писанию. А может пойти правильным путем. Он может задать вопрос самому себе и искать ответ в самом себе. И тогда, возможно, не интеллектуальным путем он поймет, кто такой Бог. Но этот вопрос должен задать человек сам себе, и найдет он только в себе этот ответ.
Спасибо.
Я добавлю, можно? Пока вот вы говорили, я так вспомнил умное. То есть мне кажется, что есть Бог... А тот, который дарует свободу, вишнаизм называет Мукунда, Бог, дающий освобождение. То есть свободен, самостоятельен и так далее. Есть Бог, который порабощает. Есть, который прямо порабощает, и это не скрывая этого. Сатанисты, они вот к этому относятся. А есть Бог такой, он красивый, он религиозный, но порабощает так же. Это еще хуже. Это еще хуже. Там хоть никто ничего не скрывает. Так вот, в Бхагавад-гите написано в одном тексте, в комментарии Прабхупады, что А Бога можно познать только практически. Это не, как вы сказали, не теоретический вопрос. То есть слышать о нем можно сколько угодно. Но пока я сам его практически не познаю, написано, и написано, мы познаем его на практике, на своей жизни. Практике, просто нос к носу. Но, к сожалению, в последнем переводе это слово заменили, написано, то написано, мы познаем это на практике, мы слышали, что это есть. Заменили, слышали. То есть практику убрали с этого момента. Mm-hmm. То есть это точно, это чисто практический вопрос. Пособствовать надо на собственной жизни, почувствовать можно его только. И все остальные разговоры совершенно бесполезны. То есть я хочу сказать, что это вообще самая доступная, самая большая практика, самая нужная, самая существенная и, может быть, единственная, от которой есть какой-то толк, которая изменит человека. Все остальные практики, ну, дополнение к ней, приближение к этой практике. Ну, вот так.
Как понять, что с тобой разговаривает Бог, и как научиться этому искусству, общению с Богом?
Дайте вы уж не проводят.
Да я столько говорил уже, а тут.
Так, вопрос, как понять, что с тобой разговаривает Бог?
Да, и как научиться этому? То есть, какие сделать первые шаги навстречу к Богу, чтобы Он начал с тобой общаться? И как понять, что это Бог с тобой говорит, а не какие-то потусторонние силы, имитирующие себя, Создателя нашего?
Ага. Смотрите, когда мы задаем себе подобный вопрос, это предполагает предположение о том, что вы и Бог – это разные личности, разные субстанции. И между вами есть некая разница, например, разница, расстояние, дистанция, и у вас есть проблема общения с Ним. Почему мы так думаем? Потому что мы можем рассуждать только в сфере своих архетипов. Вот. Архетип человека, его общение, предполагает некую дистанцию между субъектом и объектом. Вот. И мы переносим подобную модель и по отношению к Богу. Когда Будду спросили, вот ты стал освобожденным, что ты приобрел? Он сказал, что я ничего не приобрел, я все потерял. Наверное, общению с Богом, вот в этой концепции, которую мы сейчас с вами поддерживаем, а в принципе мы интеллектуально можем только ее поддержать, потому что мы в этом архетипе существуем, субъект, объект и взаимоотношения. Необходимо понять о том, что мешает только наши представления об окружающем мире и о самом Боге. Вот. На самом деле вопрос не в том, как научиться слушать его. У вас нет выбора. Вы его слышите постоянно. У вас нет выбора не слышать его на самом-то деле. Просто почему люди задают такой вопрос? Потому что считают, что есть взаимоотношения с Богом предполагает добро для меня, для личности Ярослав и для личности Виктор. Вот. Но это и когда происходит зло, то мы предполагаем о том, что что-то произошло не так. Мы его или не слышим, или недопонимаем, или еще как-то. Но на самом деле это не так. Вот. Просто конфликт начинается тогда, когда мы воспринимаем себя как личность. Вот. Но когда мы задаем себе вопрос другой, вот, когда логически начинаем размышлять о том, что есть я, субъект, есть другой субъект, ну или объект по отношению ко мне, Бог, а есть отношения, то кто я нахожусь в этом? Если мы говорим, что я являюсь субъектом, это уже ошибка. Как только мы это допущение убираем, вот, тогда все встает на свои места. Мы понимаем о том, что мы уже сейчас идеальны в том положении, в котором сейчас находимся. У вас нет выбора, вы и так его слышите, и вы делаете ровно все то, что по его воле происходит. Вот.
Так, а если оно не осознается?
А это какие-то
это уже другой вопрос.
Вас? Это когда Бог доволен тобой, то у тебя появляется ощущение какого-то трепета, блаженства, когда Он радуется за то, что ты делаешь?
Вышло, правда.
Мы радуемся, когда мы его понимаем. Потому что на самом деле то, что хочет он, хотим и мы. Но мы этого боимся, либо у нас есть свои планы, которые суть не наши планы, а назавиданные, или, ну, или нам их как-то вот, ну, заставили в них поверить. Ну, методом какого-то обучения, может быть, религиозного даже. Вот. И когда эти планы не совпадают, тут, конечно, никакого трепета нет. Наоборот, какое-то раздражение и даже такой страх, ой, я, наверное, от истинного пути отклоняюсь. Потому что оно может быть в противоречии с религиозной доктриной, ну что-то надо такое сделать, а тут на сходке решили, что так не надо делать. Вот. А когда я от этого свободен, по каким-то причинам, ну нет обязательств, и ничто мне не мешает. И до этого я честно жил, потому что это условие, потому что если я нечестно жил, накапливается долг, и потом, когда Бог какое-то предложение делает, вот те долги, не, рад бы в рай, да долги не пускают. Ну, привязки, привычки, вредные привычки, ну, мало ли чего, не пускает меня, становится препятствием. Тогда у меня, конечно, трепета нет. Это простая честная жизнь и плюс отсутствие не моих планов. Вот на самом деле мы не видим, вот есть такая концепция расширяющейся вселенной, все знают, да? Так она или так, никто не знает, но вот есть, вот ученые ее учитывают, делают какие-то расчеты, поэтому там красное смещение, спектр, все такое, работает. Можно принять за рабочую гипотезу, можно. И говорится, что вот Вселенная вот так она расширяется, причем таких Вселенных много, что если выйти за границу этой Вселенной, то мы посмотрим на нее и ничего не увидим. То есть это еще не произошло. То, что не произошло, никто не знает, и мы не знаем. И вот когда я иду в Богу, Бог идет, и я... в ногу с ним иду, я сразу же узнаю, что и знает он. Это называется сознание Кришны или жить по Духу Святому. Я сразу, о, как озарение, понимаю, что именно так, именно новое, оно меня не смущает. Я не боюсь, а я не боюсь, когда у меня нет долгов. Только воры боятся, они долги наделали, ну на диване пролежали где-то в свое время. Вот. Все. И тогда вот, конечно, испытываю эйфорию. Это один способ испытать эйфорию. Второй способ испытать эйфорию, это когда я раскаиваюсь, и груз кармы с меня падает. Когда я раскаиваюсь, я понимаю о причине... Я раскаиваюсь, раскаяние предполагает, что я больше никогда так делать не буду. Как Иисус, иди и не греши больше. Я не буду делать только тогда, когда я ужаснусь, из-за других, и сам из-за себя я не смогу исправиться. Из-за других могу. И когда я понимаю, какой ужас я вот это причиняю и из-за них исправляюсь, тогда в этот момент, потому что из-за них, не за себя, как сказал Ярослав, я начинаю быть как бы полным целым совсем, и происходит чудо. И в этот момент я тоже испытываю трепет. Происходит амнистия. Амнистия. Почему? Потому что, в принципе, рассосалось, уничтожилось мое неединство с этим. И вот это неединство меня и тормозило. Оно вот повергало меня в скорбь, неудачи и прочее. Когда оно ушло, в этот момент я тоже испытываю трепет. То есть я испытываю трепет. Но этот трепет, знаете, такой пассивный. Было плохо, и вдруг стало нормально. А второй трепет, это я бы сказал другого порядка, это называется второе рождение, там, посвящение, инициация и прочее. Это когда я иду с Богом, я творю события, остальные фиксируют, говорят, вот как хорошо. А это когда меня просто попустило. Я вот, извините, что долго, хочу случай рассказать, мне вот рассказали буквально вчера, одна женщина, эта женщина дошла до низа, дальше некуда. Она была наркоманка, кололась, она валялась в подвалах. Ее насиловал кто хотел, бил кто хотел, и она не знала даже, кто это. То есть она постоянно была в бессознательном состоянии. Бессознательно. То есть наркоманка, ну это уже хватает всего. Ее насилуют, она молодая, все, бьют, помыли, и так просто тряпка по жизни. Ничего. И вот она попадает в церковь. А в обычную церковь, я не хочу сказать, что там чудеса и знамения каждый день. Вот. И она вдруг раз... и меняется. Она вдруг перестала, кстати, СПИДом болела. СПИД. Ну, СПИД ей поставили диагноз. Говорят, что сейчас вот, но нет такого диагноза. Поставили диагноз, она лечилась. Она сказала, больше не лечусь, Иисус Христос мне все сделает. Она перестала лечиться, все признаки. Она похорошела. Она вышла замуж, она родила нормального ребенка. не какого-то Дауна, а нормального ребенка, что в нормальных семьях так нет. Вот. И она говорит, вот все, Бог у меня есть. То есть я хочу сказать, в чем тут такое чудо? Почему такое вот? Это может надо дойти до самого низа. Нет, не в том случае, не в этом. У ней она никогда не хвасталась своим положением. Я сплошь и рядом вижу, но я вот такой крутой. Я вот такой и не собираюсь. Я вот пил и буду пить, и мне нормально. Я вот пью, у меня нормальное здоровье. А вот ты не пьешь, а я вот такой чахоточный, например, да? Угу. Потому что если я начинаю хвастаться своими пороками, то, ну, ежу понятно, что это порок. Это означает, я слабый ниже нижнего уже. То есть я начинаю гордиться этим. И тогда, ну, если я этим горжусь, если я считаю, что это часть моего характера, так вот остается. А она, какая бы она ни была, она не считала себя ни святой, она, знаете, ну, не бравировала вот этим. Я такая свободная женщина. Не бравировала. И этого, оказывается, достаточно. То есть она всегда была готова влиться вот в это общее. А если я, знаете, такой гордый, вот я такой, да, я никогда не вольюсь, чуда не будет, исцеления не будет. Я в обычную церковь, и все произошло. Это к чему? Что, ну, и вот у ней произошло вот это, ну, как бы, трепет первого порядка. То есть женщина, которой сказали, все, крест, крест и крест, и еще три креста сверху, ничего у тебя не будет. У ней нормальная семья, нормальный муж, дети, все.
Ну, кстати,
работа, все есть. А есть такие, которые не наркоманили ничего, и до сих пор судьба не сложилась. Эту замуж не берут, этот жениться не может, этот на работе никому не нужен. Конфликты. А у нее нет конфликтов, понимаете?
Вот случай хотел привести, только этот случай не современный, он его может прочитать каждый. Я вот забыл, как ее звали, но египетская какая-то там. Она.
Нефертити.
Нет. Это еще в Римской империи, получается, то ли первый, то ли второй век, то ли третий, неважно. Вот. И она, значит, в Египте жила. Она не была христианкой, вот она была обычной женщиной. Ну как, необычной женщиной на самом деле, она была честной. Она была честной и очень-очень развратной. Она занималась сексом с одним, с двумя, с тремя, толпой, как хотела, до 30 лет. При этом она не брала за это деньги. Когда ее спрашивали, почему, она говорит, ну я что же получаю удовольствие от этого? Вот, она работала, то ли прачкой, то ли кем, то ли, ну, кем-то она работала, а потом занималась тут развратом. И потом в 30 лет ее что-то там произошло, некая трансформация, она ушла в пустыню, начала каяться, поверила в Иисуса Христа, вот, стала христианкой, и за, по-моему, 3 или 4 каких-то года аскетизма, вот, полнейшего, она, правда, постарела внешне и тому подобное, но признанная святая, то есть происходили чудеса, она прожила там до старости, вот, происходили чудеса и тому подобное. Честность. Да. Честность во всем, даже в разврате. Вот. Это как вот дополнение, что ли, вспомнилось. Тоже не хвасталась этим, не брала деньги, то есть не было ничего такого. То есть она вот, она принимала себя вот честно и все. Мария Египетская. Все.
А, Мария Египетская, да.
Да.
Как не зависеть от похвалы?
Как не зависеть от похвалы?
Да.
От похвалы.
Да. От похвалы. Как не зависеть от похвалы? Здесь мы должны прийти к другому вопросу, задать сопутствующий вопрос. Когда мы начинаем логически размышлять над этим, то тогда мы приходим к тому, что человек возбуждается, ему становится радостно, когда его за что-то хвалят. Но знаете, когда его хвалят не за его дело, тогда он испытывает некую радость. Когда он находит свое дело, точнее, вы знаете, я думал над этим питанием недавно, и я понял, что путь и дело человек не находит. Путь и дело находит человека. Вот, сами. Это подобно тому, как Дон Хуан говорил о том, что Нагваль, мастер, обманывает ученика. Потому что ученик, ну, глуповатый ученик особо не нужен никому. Вот. А умному человеку не затянешь, он сюда не пойдет, зачем? Ему и так нормально. Вот. Его нужно обмануть, затянуть. Вот. Таким образом, и когда мы говорим о том, что мы должны найти свое дело и свой путь, мы его никогда не найдем. Он придет сам, он тебя захватит самостоятельно. Когда ты занимаешься своим делом и находишься на своем пути, мнение окружающих, в том числе как порицание, так и похвала, для тебя просто не имеет абсолютно никакого значения. Как только ты испытываешь, понимаете, это же разные стороны маятника, как только тебя зацепили за похвалу, тебе сказали, какой ты молодец, вот все, маятник крутанулся, вот, и он крутнется в другую сторону. Как-то, знаете, я работал там на одном участке, ко мне подходит человек очень радостный, ну, мой там руководитель, что ли, среднего звена. А я его спрашиваю, почему вы такой радостный? Ну, потому что мне сказали, что ты работаешь там хорошо, туда-сюда и тому подобное. И я понял, что это плохо. Я огорчился. Почему я огорчился? Потому что, когда ему скажут о том, что я работаю плохо, а работаю я вот, как всегда, допустим, вот, стабильно, то он будет огорчен и оштрафует меня. Понимаете? Вот. Ну, вот как-то так. Короче, вывод очень простой. Если вы это показатель того, что вы занимаетесь не своим делом и не находитесь на своем пути. Как только произошло обратное, вы не зависите от мнения окружающих, в том числе от похвалы. Все.
Я хочу сказать, что этим инструментом похвалы делаются очень хорошие дела. На самом деле.
Поближе, не слышно вас.
Все тебе сюда повелся.
Я потом когда.
Что такое медитация? Это будет цепочка вопросов про медитацию.
Я могу, конечно, слукавить и сказать, что медитация это отсутствие зависимости от похвалы или от. Я попробую понять, что вы хотели сказать. Вы хотели сказать, что, например, если, не помню, кто-то из таких больших великих людей, известных, во всяком случае, сказал, что, Кришнамурти сказал, что если, вас могут поставить в зависимость, если кто-то говорит, вот, например, момент грехопадения, да, вот ты грешен, вот ты ошибся, меня ругают. Ты должен, ты не так сделал. Он говорит, это означает, что мною хотят манипулировать и управлять. Похвала то же самое, только более тонкий инструмент. Это когда до меня нельзя добраться, вот что ты не так сделал, сказать, а ты такой, вот такой, такой, это накинуть вот узду. И вот медитация это такой свободный полет, который проходишь между вот этими волнами, которые хотят меня зарканить, и не попадаешь в них.
Ну, как бы о том, но я не так бы это сказал.
Не о том, но, ну, я же не могу вас полностью.
Я не так бы сказал, Просто вот, ну, как, если пользоваться похвалой как инструментом, да. Вот, да, допустим, в семье, то вот есть какой-то, допустим, образ, которого ты, допустим, ребенка хотел бы, ну, видеть, каким ты его видишь, да, и ты начинаешь его хвалить в эту сторону. Это делают все еврейские мамы. Я вот вожу, все еврейские мамы так делают. Вот они просто ребенка начинают хвалить. Она у них самая умная, она самая красивая, это ты самая это, это. И ребенок в этот образ врастает. Понимаете? Ну, без всяких там вот это, чтобы там ходить, там вот это вот арканить. Он просто врастает в это. Наши вот украинские матери, я вас ввожу, они все ругают своих детей. Вот все ругают, вот строят, вот их ругают. А вот еврейские мамы, вот они вот, и вот они потом вот ходят, ну вот красоту и все.
Вот вы хорошо передали вот это Ветхий и Новый Завет. Новый Завет, Ветхий Завет говорит, ну, евреи, что они же всегда, как, что бы они ни сделали, они хороши, да, и вообще им все можно. Вот. А всем остальным, значит, этим гоям, значит, ну а вам вот и то нельзя. Вот они и делают. Это, на самом деле, это Библия, это бомба, выпущенная в мир. это порабощающая такая штука, которая разделяет, и потом люди... Я хочу сказать, что и поощряющая такая речь, иногда ребенка надо поддержать, почему нет, иногда надо поругать, это будет в благих, а иногда это может поработить, как похвала, так и вот это, ну как пользоваться. И поэтому есть ограниченный круг лиц, от которых мы реально можем зависеть. Ну вот я не побоюсь такого слова «зависеть». Почему я не могу зависеть от мамы? То есть я боюсь, ее может огорчить. Вот. Или ну, близкого, любимого человека. Вот я люблю, я боюсь ее огорчить. Это зависимость, зависимость. Но это любовь. Это любовь, это другого рода зависимость. Высшая такая зависимость. И дай Бог каждому такую зависимость в нее попасть. Практически это ну, зависимость от Бога. И вот не зря же говорится, есть йога майя, такая иллюзия, ну это связь, йога же связь, да, а есть маха майя. Вот. И я считаю, вот эта йога майя, любовь, это удел всех разумных ресурсных существ. А есть маха майя, это удел всех эгоистов. И по большому счету, разумные только те, кто любят. А все, которые не любят, и все, которые живут на каких-то схемах, я их считаю сумасшедшими. И я себя считаю сумасшедшим, если я вот в какой-то момент начинаю раздражаться. Времени мне не хватает или что-то раздражаю. Я понимаю, я сумасшедший. Вот. Я потерял любовь. Вот. И тогда я начинаю такой, знаете, строить планы. Так, 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 успеть сэкономить время. Вот. Это очень похоже... говорится вот в Бхагавад-гите, что каждое живое существо или храм Бога, или его аватара. И ну, храм же надо еще построить, в конце концов. Храм Бога, это мое тело. Люди относятся к своему телу наплевательски. А это храм Бога. Если ты аватара, это ты. Это твоя вот личность или сущность, или твоя душа наконец-то начала, заработала, а не просто она как-то на прогулке в коляске возят и показывают. Это аватара Бога, это ты. Ты его там, ну, если брать любые традиции, это присутствует. Тогда у тебя нет никаких проблем, потому что считается, твое тело духотворяется, и с этим гарниром, то есть с храмом Божьим, Бог, он сам по себе храм, он уже не нуждается в рекламе, как вот алмаз не нуждается в какой-то там огранке, а вот кирпич лучше бы завернуть хорошо и хорошей ленточкой. И поэтому есть люди, которые, вот эти аватары, которые испытывают, вот как Вадим правильно заметил, вот эта дрожь, не дрожь, а как ее сказать, трепет, да, трепет. Вот они это делают, они всем дают, им хорошо, он сам Бог, он любящий, любящий в таком состоянии, причем сам себя-то не считает особенно. А есть другие, которые строят храм. Это тоже хороший путь. Но строить храм, это значит держать его в чистоте. Это тоже счастье, это тоже трепет. А есть люди, которые, и оно не аватара, и оно и не храм. И к своему телу, к своему времени, то есть... Ну, у них какой-то есть ресурс, они его просто расходуют. И не понимают, что это криминал, и за это им попадет. Потому что кому много дано, тебе здоровье много дано, с тебя спросится за это здоровье. Потому что тебе не просто так дали его. Тебе дали, чтобы ты его правильно израсходовал. Ну, как деньги. Вот. И вот курят, пьют напропалую, время прожигают, и все. А потом, говорят, а потом что-то надо вот... Вот, понимаете, разрушение, храм можно, знаете, разбирать, снимать иконы, в три раза продавать, стены на кирпичи, и люди этим занимаются всю жизнь. Всю жизнь. И говорят, хорошо посидели. Они разбирают свой храм. И они получают, кстати, тоже трепет, не удовольствие, трепет, вот это вожделение называется. Потому что удовольствие люди получают в двух моментах. Если у них благочестие, есть такое слово, выше, 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 больше, 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 они в этот момент, в момент прибавки получают вот эту вот дрожь. Или в момент, вот как наркоман укололся, у него убывает благочестие, и в этот момент, их еще называют торчки, да? Он торчит, да. А у него убывает. Он просто раз продает свой храм. А написано, что вы-то не свои вообще-то. Тебе дали Потому что некоторые считают, ну вот по карме пришло, я заработал такое тело, ничего ты не заработал. Есть такая интересная история, когда одна женщина, она индуска, она пришла в храм в Лондоне, и она вдруг вспомнила свою жизнь. Она вспомнила свою жизнь, что она была парнем, парнем. То есть за какую-то реинкарнацию груди отросли. Что вот это постепенно. То есть теория Дарвина вообще тут не работает. Этот парень просто влюбился в индуску. Его тут же задавило, разрезало пополам машиной. Тут вот такой шрам, вот она родилась, у нее как вот тут как родимое пятно такое. Вот. И она с мыслями об этой индуске он умер и родился точно его копия. Потом он находит ту индуску, она там уже немножко постарела. И она смотрит, да, как я в молодости, один в один. То есть мы не заработали, не зарабатывали. Просто мы что-то пожелали, Бог сразу это все устраивает. Но он устраивает для чего-то, чтобы мы это использовали. Желание не просто так дается, для какой-то деятельности. Любовь, кстати, деятельности. Но мы транжиры. Но вот потом люди попадают в ужасные ситуации. Вот он только родился, ничего не сделал, и на тебе. Вот там его ограбили, там его подрезали, там у него любимую увели, там никто на него смотреть не хочет. Почему? Да ты растранжирил. Растранжирил. Потому что когда мы транжирим чего-то, знаете, если я немножечко отклоняюсь от своей дхармы, от своего долга, это непреодолимо тяжелейшим грузом ложится на плечи рядом, кто со мной живет. Я свое со скрипом как-то удобно, неудобно, вкусно, невкусно несу. Но от этого у меня хребет не сломается. Но только я расслаблюсь, из-за меня кто это понесет, это все. Вот. И потом эти страдания, а у них хребет треснет. Ну и правильно, потому что они меня разбаловали. Вот. А потом я эти страдания буду на себе отрабатывать. Поэтому или быть аватарой, или строить храм. А построил, ну ты должен за ним еще и присматривать. За физикой, правильно есть, правильно ложить спать, там чистить зубы, вот это обязательно. Это обязательно. А тогда можем говорить о высоких материях. Такая простая вещь. Но если я гуляй, душа, да, извини. Это не туда, не туда. Да именно тогда я горжусь. Это сумасшедшие люди.
Вопрос следующий.
Да.
Какие надо в себе развить качества человеческие, чтобы противостоять энергоинформационному воздействию, точнее зомбированию, которое сейчас очень активно проявляется во всех массовых средствах информации? Какие качества?
Ничего развивать не надо. Ничего не надо развивать и ничего нельзя подавлять в себе. Надо использовать правильно то, что во мне есть. То есть правильно задействовать. Правильно задействовать свое тело, свой ум, свои чувства. Если я правильно задействую, то есть для греха места не остается. Просто правильно задействовать. И это правильно задействовать, это никакое не рабство. Это то, что по моей природе. Мне не надо напрягаться. И тогда они будут развиваться. Но если попытаюсь сделать что-то не свое, то есть я всегда готов к тому, что у меня рядом такие задачи. Но если я себе скажу, гуна невежества или гуна страсти, мне надо благости, а я в гуне страсти нахожусь, значит, ну делай по страсти. По страсти, может, надо там что-то вот такое, сильно такое подвинуть или все такое, гуна благости. Как там вот Арджуну там, Кришна, Арджуна, да, он хотел по гуне благости где-то там ходить проповедовать, говорит, нет, бери, стреляй. Это гуна страсти. Гуна страсти. Воин, гуна страсти. Все. И все ачарьи пишут, надо быть в своем состоянии. И твое состояние какое? Какое есть. И рядом есть дело, какое есть. Не, нам кажется, это неприлично. Прилично. Потом задача переместиться дальше. То есть не надо что-то себе отрубать и что-то отращивать. Пользуйтесь тем, что есть. Ты киллер, ты можешь убить негодяя. Вот ты бандит, ты можешь убить негодяя. И это тебе зачтется в это. Ну, есть такая история, когда был бандит, он более того был вожаком бандитов. И потом что-то вот решил покаяться. И сидит там, и Дух Святой спустился к нему и сказал: нет, у тебя столько всего на тебе крови, нет. И потом сказал, он говорит, что мне сделать, чтобы, он говорит, вот этот дуб ножичком перочинным перепилишь, а дуб, он вырастает быстрее, чем он его пилит. И вот он его годы пилит, мимо проезжает барин, и говорит, это ты что ли вот такой вот тот знаменитый бандит? Он говорит, да. И что ты тут вот такой схимник, значит, вот это он весь черный, там, с этой, с Библией там своей. Он говорит, ну вот, я такой вот. И вот этот дуб, он говорит, посмеялся над ним, говорит, я одним росчерком пера жизни там вот этих крепостных туда-сюда, хочу убью, хочу насил, мне ничего. И у него кровь вскипела, он немножечко раз барина и заколол. И дуб упал сразу. Да. Такая вот история есть. И таких историй много. Он воспользовался своей природой. Есть история, когда жулики заходили в квартиру, смотрели бедные, и они оставляли там больше денег и уходили. И даже записка я видел там: это тебе на хлеб, бабушка, или на жизнь, бабушка. Это бабушка, это такие жулики. Да.
Кстати, вот я смотрел про Великую Отечественную войну, но воспоминания ветеранов. Так вот, ветеран говорил о том, и это, кстати, я посмотрел их там целый ряд, и вот я увидел, тенденция такая замечалась, что отряды укомплектовывались-то в 42-м году и бывшими ЗК, точнее, какими бывшими? ЗК, собственно, да. Так вот, ЗК воевали лучше всех. Ну, вот. Более храбрые, более отчаянные, которые шли и оставались... Много умирало, много и оставались живы. Просто шел на это и оставался жив. Лучше всякого там крестьянина. Это понятно, природа такая.
Да.
Ну, вот. Поэтому воевали. А те, которые там такие все по уставу и тому подобное, ну, вот, природа другая. Вот. Как-то так. Ну, хочу тогда другую историю рассказать. Ну, вот, насчет, это немножко в оппозицию сейчас будет очное пране, но мне кажется, это будет очное пране интересно. Мы можем вспомнить с вами древнеиндусские сказки. Вот, и там одним из персонажей был... так, вспомните, был такой мудрец, который до этого был бандитом. Был такой, в Махабхарате написано было, или ему повстречалось два мудреца, один из которых был очень вспыльчивый.
Ну, мудрец, кшатрий, может, но не бандит.
Нет, он грабил и убивал. Короче говоря, вот может кто-то из скажет. Короче говоря, горы, шли два мудреца, ну, грубо говоря, Вьясадева и еще какой-то, Валмики или кто-то, ну, как очень вспыльчивый мудрец. Вот.
Дурвас,
да. Скорее всего, да. И вот получается, шли они, и встречается им разбойник и говорит: ну, ребята, здрасте, вот, деньги сюда, все сюда, ну, вот, и проходим мимо. А они ему говорят: зачем ты это делаешь? Вот. Он говорит: ну, потому что это моя дхарма, природа моя такова. Вот. Они говорят: слушай, а ты же понимаешь, что кармические последствия за это будут для тебя не очень приятными. Он говорит: ну, я же это делаю ради не только себя, а в основном-то ради семьи, ради детей, ради жены. Они ему задают следующий вопрос: а ты спрашивал у своей жены и у своих детей и родственников, кум, сват, брат, они разделят эту карму с собой? Он говорит: никогда не задумывался, сейчас пойду узнаю. Они говорят: мы тебя здесь подождем. Ну, так легенда говорит. Они, значит, остаются ждать, он бежит в село к себе, ну, вот, и спрашивает у своей жены, детей, кума, свата, брата: вот, готовы ли вы со мной разделить карму убийства, грабежа и тому подобное? А те говорят: это твоя карма, мы тут не при делах, вот, вообще никак. Ну, вот, это ты сам хочешь, сам и делай. Вот. То есть, посмотрите, в течение годов и годов его родня пользовалась его, ну, плодами его деятельности. Верно? Но когда он спросил их напрямую, а мы же понимаем, что эта жизнь, это такая мистическая, магическая штука. Ты когда что-то подписываешь, ты подписываешь согласие. Вот эти все документы и тому подобное. Почему говорят роспись, роспись, роспись? Тебе задают конкретный вопрос. Если ты задаешь, отвечаешь конкретно, ты как роспись ставишь. Вот. И он задал конкретный вопрос. Вы готовы разделить со мной карму? Все отказались. Вот. Он приходит к этим мудрецам и говорит, все отказались. Получается, все причинно-следственные связи на мне остаются. Вот. И они ему задают уже тогда конкретный вопрос. И тогда он наконец-то задумался о том, что все вот эти понятия, там, родина, семья и тому подобное, что ты будешь делать согласно плохие, у тебя, с тобой будут плохие последствия, с тобой. Родина на себя брать не будет. Это все, понимаете, это фантом. И что происходит? Они дали ему мантру, он ее повторил там пару миллионов раз и стал мудрецом. Вот, вот так вот. Ну и пошел там по высшим мирам и вот так. Вот такая легенда. Вот. Но это я так вот сказал легенду, как ее вот описывают.
Что-то вы в заблуждение вводите, товарищи лекторы. Один так, другой так.
Ну, по сути дела, получается так, что этот бандит то покаялся, он оставил один путь.
Да.
Пошел
да.
на другой путь.
Да, совершенно верно.
Какое это заблуждение? Все работает.
Дали знания. Ему дали знания.
Ему дали знания, да. Заставили задуматься. Не механистически что-то делать.
Не, ну здесь говорится насчет того, что да, ты имел в виду, что Вишну Прана сказал, что если по природе бандит убьет, то он станет праведником, а здесь я в другую точку зрения привел, показал этим примером, вот и все. Вот это имелось в виду. Вот.
Я имел в виду, что то, что на данный момент у меня есть,
тем надо пользоваться.
Да. Надо и всегда есть направление, в котором оно как раз в десятку угодит, и больше никто, кроме тебя, как раз и не справится. Например, в Подмосковье, в общем, там отжимали квартиры, дачи, ходил такой, вся прикупленная милиция, и освободился один, это, ну, откинулся с зоны. И у него какой-то мальчик там еще был, 10 лет, я не знаю, какой он ему родственник был, но вроде бы не сын. И вот когда, вся милиция расшаркивалась перед этим бандитом, он делал все, что хотел. Через него проходил наркотрафик. Эта история буквально недавно вот, в Подмосковье была. Ну, как недавно, ну, год-два, вот я ее как слышал. И вот он наткнулся на этого. А тот вот только зоны. К нему пришли и сказали, ну ты ж в курсе тут, что твоя хатка приглянулась нашему папе. Вот он говорит, нет. И когда они пришли, он их просто всех поубивал. Потом пришел и убил этого самого главного бандита. Его посадили. Его посадили, но все за него молились и сказали, хоть один человек нормальный нашелся. То есть он буквально дхарму сделал за всю милицию этого района. Вот так вот. Есть еще одна такая история, что-то бандитская тема у нас пошла какая-то. Что один бандит шел на, как это, на стрелку. Да? Кто такую бандитскую тему затем? Вот он так. Вот, шел. Пошел дождь. До стрелки оставалось, это реальная история, оставалось 2 часа. Поскольку дождь был такой неслабый, он зашел в церковь. А там как раз во всей красе что-то такое пели. Ну, думаю, ну заодно это. Он воспользовался просто от дождя. И что-то на него за эти 2 часа там повлияло, он пришел на эту самую стрелку и сказал... Ребята, слагаю себе полномочия, я завязываю. Они сказали, ну, обкурился, наверное. Ну, наверное, с кем не бывает. Ну, ладно, иди отдохни, завтра поговорим. Вот. А он начал каждый день в эту церковь ходить. 2 месяца проходит, он ходит в эту церковь. К нему приходит, он говорит, да нет. Я все, другой человек, он реально другой. И наркота от него скачила сразу. И потом он женился, правда, ребенка еще он не заимел. И потом он становится великим проповедником. Ну, сильным проповедником, это значит, не просто умеет красиво говорить, а рядом с ним исцеляются люди. Вот. И все было хорошо. Но приходят, уходят, или из жизни уходит, или его перевели, я не помню, как правильно, прокурор местный, который все это видел, он знал, что это бандит. Но раз стал хорошим парнем, весь район его любит, ну что его сажать? Приходит новый прокурор, смотрит дела, натыкается на этого бандита. Он говорит, а что он у вас ходит свободный тут? Ему сказать, понимаешь, что такие дела, он уже хороший парень. Без него тут половина, ну, люди в порядке из-за него, потому что он нужный нашему району. Он говорит, ну правильно так правильно, но закон есть закон. И он находит одно дело, от которого этот бандит просто откупился еще тогда, до вот этого всего. Откупился. И он его вызывает, тот приходит. И он приходит и говорит, ну вот ты что, нечестно гуляешь, потому что вот и вот. И говорит, я знаю все твои дела, я знаю, какой ты правильный и хороший, и у тебя уже стаж этого хорошего. Вот. Но я вот такой вот ортодокс. Короче, надо тебе посидеть немножечко. Ему дали это всего год, учитывая его вот эти хорошие все дела. Вот он говорит, ну ладно, год-то год. И он, иди, говорит, у тебя там последняя какая-то проповедь. И он на этой проповеди рассказал, извините, вы же что, не знали, что я бандит? Знали. Ну вот я иду в тюрьму. Ну, наверное, там есть люди, которым я что-то должен рассказать. Вот. Ну, самое удивительное в этой всей истории, что он, ну, как не совсем не огорчился. Говорит, да, целый год среди уголовников, наверное, Бог меня туда направил, наверное, мне это надо. Он вообще не огорчился, ничего. Вот это вот называется перемена настоящая. Вот этот человек не просто порвал с престушной. И знаете, кого, как не бывшего уголовника, будут слушать уголовники? Ну, вот в нем это кшатрийская кровь как раз. Вот. А такие, знаете, мямли вот такие по жизни. Что все, что нам не хватает в этой жизни, вернее, я сказал, нам хватает этого с детства, посмотрите на детей. А не за себя там, за игрушку он там тебе горло перегрызет, да? Вот такой. Но во всяком случае они разберутся между собой. Просто так он не отдаст. Вот. Почему мы не имеем вот этого? Вот это вот кшатрийский дух, он должен быть у каждого. Мы должны защищать свою дхарму, защищать. А мы такие, считается, духовных, если я вот так вот руки опустил, и давайте бейте меня по всем щекам. Вот. И вот у этих кшатриев остается, и среди них самые такие удачные проповедники, среди них, потому что это как бы недостающая часть, которую мы от себя убираем. Мы считаем, что Бог это, которым все улыбаются, и все. Нет, иногда и может и наказать. И у нас это должно уже быть такое. Вот. Это, я считаю, то, что у нас не хватает. Кстати, на Украине приняли закон, что я могу убить человека по самообороне. И меня не будут судить. Не знаю, хорошо ли это, плохо, но мне кажется, это право было и у всех всегда.
Ничего подобного.
Да? Ну, если вопрос стоит, меня сейчас убьют. Если я его не убью, то значит я просто умру, а следом пойдет моя семья, что я буду делать?
Я смотрел какую-то передачу, и там показывали, что очень много у нас осужденных за превышение самообороны. Хотя люди защищали, вот как вы говорите. Но мы не захотели то ли платить, то ли что, то ли... Ну,
это второй вопрос. Все законы, мы знаем, пишутся не для простых людей, а для защиты элиты. Вся техника безопасности пишется не для того, чтобы рабочий, у него там руки в станке не закрутили, а чтобы начальству ничего не было. Потому что бы ни будет, техника безопасности нарушена. Это понятно. Я про сам принцип говорю.
Вы знаете, этот вопрос очень, он глобальный на самом деле. Тут видите, как можно повернуть ситуацию. Можно привести много противоположных примеров совершенно. Можно привести пример, который говорит о том, что действительно если ты не защитишь себя, а за спиной у тебя, да, есть люди, ближние твои, от агрессии, которая идет в твой адрес, то получается, что происходит? Ты совершаешь преступление, ну, по сути, если бездействуешь. А с другой стороны, можно привести многочисленные примеры монахов, сильных телом. Да вы посмотрите, вот я как-то, мы работали бригадой, выкапывали бассейн одному православному чиновнику. Вот. Не буду говорить какому, но это в Запорожской области происходило. Слушайте, там все так называемые монахи 2 метра с чем-то, понимаете? Вот. Я не знаю, что там у них под рясами было, вот, но там, может, и не надо было там какого-то пистолета. 2 метра с чем-то, вот такие монахи. Вот. Ну, это так, образно сейчас говорю. Так вот, монахи выходили и умирали. Они выходили перед бандитами, красноармейцами, большевиками, когда это было гонение. И те их убивали. Они не прятались, выходили, грудь, встречали грудью, но не применяли физической силы. И их убивали. С одной стороны, мужественный поступок, не уходили никуда, но умирали. Как судить тех, как тех, тот пример посмотреть, а как на тот пример посмотреть? Какие критерии истинности мы будем выставлять? Смотрите дальше, происходит как. Когда мы говорим о пацифизме и говорим о том, что когда мы наносим ущерб какому-нибудь живому существу, то кармическая ответка будет такая же. И когда в следующей жизни, допустим, нас тоже могут убить, то вроде бы мы, ну, ты же сам сделал тогда выбор. Вот, ну, это же просто закон физики. Раз, два, вот так вот идет. И тогда смотрите, что происходит. Мы с вами мирные люди. Но теперь какая-то противоположная сторона набирает просто наемников или просто зомбирует людей. Вот вопрос у вас, кстати, был. Говорит о том, что вы самые лучшие, вы цвет нации, вы соль земли и тому подобное, а это нечисть. И на нас идет нападение. Что происходит? Что делать? Вот понимаете? Защищаться? Да. А как же тогда причинно-следственные связи происходят? Как тогда? Как поступать? Понимаете? И тогда... И вот и получается, народы сталкивают людей как баранов, просто как баранов, на убой. Вторая мировая война, Великая Отечественная, это просто был убой. Просто убой людей. Люди были как крупнорогатый скот, сталкивали вот так вот и все, и выдавливали их.
Так оно хакара, это что, не убой?
Убой.
То же самое. Да.
По вот этой теме, по теме войны мне понравилось в свое время... точка зрения Льва Толстого.
Uh-huh.
И он, ну он же там, его отлучили от церкви.
Yeah.
Но он сказал, пока люди не перестанут есть мясо по вот этим законам, uh-huh. не прекратятся войны. Вы кушаете мясо, проливаете кровь. А это же та же энергия. Значит, вы будете друг друга калашматить в этих бойнях.
И аборты. Просто буду добавить.
И аборты.
Поэтому те высшие законы, они работают. Просто что не, ну как, тяжеловато они даются, да и не каждому оно и надо. Эти ответы получать. Не каждый хочет их получать.
А хорошо, ну окей. Я принимаю вашу сейчас точку зрения. Вот вы говорите, ваш аргумент, да, ваш аргумент такой, вот есть первопричина такова. Окей, что будем делать? Ну, допустим,
говорили, да. Что пришел враг, ты должен защищать свою землю. Если ты не смог защитить свою землю, потерпел поражение, значит, но выжил, да? Значит, уходишь на другую землю. Строить старую, выходишь на новую землю, строить старую жизнь.
Ну, понятно, что такое дело. Если, а что тебе остается делать?
А что остается да. делать?
Ну, все логично. Это, да? Да.
Защищаешь, выставил, значит ушел.
Мне еще очень нравится фильм «Кундуль». Не смотрел?
Смотрел.
И там сказано, там интересное обращение. вот этого кундзуна к другим. По сути дела, они уже могут уйти куда-то в высшие сферы. Но он обращается к ним и говорит, путь ненасилия очень долг, очень длительный. Убить это бах и все. А путь ненасилия очень долгий. Поэтому он говорит, я призываю всех вот этих просветленных возвращаться сюда. И среди вот такой как бы массы зазомбированных, с одной стороны действительно зомбируют людей, а с другой стороны, чему служит вот данная передача? Раз зомбировать, заставить человека думать, мыслить. А этот уже путь, он гораздо тяжелее. Тот человек, который, вот тот же бандит, он задумался, его заставили задуматься мудрецы и сказали, надо тебе наше барахло, мы тебе его отдадим. Ну ты пойди, спроси, подумай. То есть эти мудрецы, ну как, свою миссию выполнили.
Помните Льва Толстого, там же был показательный пример насчет ненасилия. Когда он, значит, в саду у себя на лесной поляне или где беседовал с одним поэтом или писателем, и, значит, долго нужно, он ему рассказывал о том, что ненасилие, ненасилие, тому подобное. И тут, вечер, лесная поляна, комар не знал о ненасилии, и он садится на плечо Льву Толстому, и тот его прихлопывает. Писатель, естественно, задает вопрос. Мы же только что в течение 2 часов с вами разговаривали о ненасилии. Вот, а где же вот пример? На что Лев Толстой сказал, что, ну ладно, давайте, как он сказал, да, не столь прискипливо относитесь вот к ненасилию.
А как узнать себя в бесчисленно многих количествах сознания?
Пожалуйста, вы что-то. Или кому?
Я?
Ну да. Я сейчас говорю, сейчас ваша очередь.
Да? А где-то что-то...
Это там телевизор.
Да. Как узнать себя?
В многочисленных формах сознания?
В бесчисленных количествах сознания.
Угу. Во-первых, я это тот, кто себя контролирует. Если я в чем-то себя не контролирую, например, вот что-то хочет во мне выпить и закусить, и я понимаю, что это плохо, а может это увидят, то это точно не я. Это точно не я, это какой-то подселенец. Я это... Я всегда ом пурнам. Оно, если что-то решило, делает, все для этого уже есть. Вот это я. Настоящее я всегда обеспечено. Если... То есть настоящее я никогда не волнуется. Если что-то волнуется, что-то боится, это не я. Это не я. Надо просто вычислить причину, откуда оно появилось, что явилось платформой для этого подселенца, и оно исчезает. Убираем платформу, ну там где-то извиниться, а там кому-то наоборот поставить себя на место, чтобы я не унижен, никакой нормальный. Ну, что-то вот такое сделать, очень простое, и основание исчезнет для этих подселенцев, потому что им всегда надо основание. Для моего я основания никакого не надо, оно есть, оно само себе уже основание. Вот так вот узнается.
Это классно.
Все, что меня раздражает, обижает и так далее и тому подобное, ну, все, что плохое настроение называется, это не я. Это не я. Я не могу обидеться. Значит, если я постоянно вот в таком раздрайве, значит, я еще не живу. Меня оккупировали. И ездят на мне, катаются.
Это супер. Я сейчас приду дома с женой, так и скажу. Если вот это я, вот это, то это я. А если то, это не я.
Вы знаете, это храм Божий, я за него отвечаю. Я отвечаю, кто сюда залез без спроса.
Так что придется...
Так что
ты не отвертишься.
Получишь приворот.
Да, да, да.
За храм Божий.
Вот это я...
Богом, то ж не переживай. Скажу, то я.
Перед женой еще раньше.
А чем будешь отвечать, пожалуйста? Чем будешь отвечать? Чем, кем?
Чем отвечать? Жизнью? У нас одна валюта. жизнью, ну вот тем временем, которое отведено для счастья, оно будет отведено для несчастья, для горя, страданий.
33 несчастья.
Жизнью? Качеством жизни.
А что нужно для того, чтобы успешно постоять за себя?
Ничего. Ну, как бы этот вопрос, я на него уже только что ответил. Мое не заберут никогда. И за это, ну, можно. А вот за чужое, да, придется бороться. Свое достаточно охранять. Причем достаточно сказать нет. Как вот, вот Ярослав сказал. Вот это вот нет, извините. Тут я сам решаю. И никто ничего не может переступить эту границу. Вот. А что такое не мое? Это то, что я хочу что-то сделать, но это зависит от мамы, папы, директора, от того друга. То, что я хочу сделать, у меня и все это есть. Если даже нет, ко мне приносит и говорит, вот как раз вот мне это было лишнее. Мне это стягивает ресурс, мой ресурс. За него бороться не надо. Просто его не надо раз это... Как это? Шиковать. А не жалко. Нет, все, что у тебя есть, тебе дано для дела.
Восемнадцать шестьдесят шесть, да, там, где вот говорят, предайся Богу. А что значит предайся? Конь и есть закон, да? Рассматриваем кон и закон. Предаться. Что значит конь и за закон? Предаться Богу.
Все, что в коне, мне понятно. Все, что за коном, мне непонятно. Там надо читать книжки. Быть за коном, это значит уже быть не в своем предназначении. То есть я хожу по враждебной территории, занимаюсь не своим делом, и там мне надо читать правила, как я вот по чужой планете хожу, и мне тут надо скафандр, какие-то правила. Здесь я, где здесь я родился, тут мое тело знает, как ходить, что делать. А там мне что-то надо. Вот там закон. Я вообще не на своей территории. Там ничего хорошего не сделаю. Вот. А первое вы сказали...
Вот я хотел применение 1866.
А, 1866. Во-первых, слово предание, преданное, это неправильно переведенное, мне ближе посвященное. Посвященный. Ну, вот перевели вот так вот с английского. Посвященный. Значит,
значит надо посвятиться.
Преданный, это значит, я в рот заглядываю своему гуру или мне сказал, и я не знаю, для чего это делаю, потом увидишь, подрастешь, поймешь. Нет. Посвященный, я посвящен в планы Бога. Как я сын Бога. И я это делаю, понимаю, во что это выльется. Вот это да, я понимаю. И когда я посвященный, тогда, конечно, я знаю, что это, и тогда ничего не бойся, тогда это легко. Но почему боимся, почему подтормаживаем? Потому что мы нечетко знаем, что там, что это за истина, зачем мне это делать. А я знаю, зачем это делать, ясно как день. Может, я даже не могу выразить словами, даже себе объяснить, но это просто понятно, как аксиоматичное знание. Аксиоматичное знание. Я понимаю, что это так должно быть.
Вот именно находясь законом.
Нет, нет.
До нас давят правила, вот эти вот законы, инструкции, повседневные напомнения. А как посвятить себя Богу, почувствовать это, что ты законом, ну, знаешь, ты законом, но и посвящаешь себя Богу, предаешь себя.
Библия говорит, ад, где твоя сила, тире, в законе, сила ада в законе. Апостол Павел говорит, что пока не было закона, как, пока не было заповеди, грех был мертв, а я жив. Когда появилась заповедь, грех ожил, а я умер. Вот вам и весь закон. И закон не для того, чтобы его исполнить. Его исполнить невозможно. Его исполнить невозможно. Но он для того, чтобы, ну понятно, ты несовершенен еще. Закон для того, кто законом. И ты понимаешь, что ты несовершенен. И совершенен ты можешь быть. Только где? В любви. Только вот в том коне. Только исполняя заповеди любви. А кто вот любит, тот исполнил весь закон. Скажем
я
так.
Хочу
да. А ты в розницу, ты его не исполнишь никогда.
Более конкретно сдать. Находясь законом, я понимаю сейчас по Бхагавад-гите, да, эту 1866, как мне ее применить? Я нахожусь законом, получается, правильно? Да. Как ее применить, посвятиться Богу, чтобы выйти из этого закона и войти в кон? Получается так.
Это невозможно. Те, которые находятся в законе, их по-другому называют непреданные. И непреданным написано, ни в коем случае не говорить это 1866. Написано, ни в коем случае. Это свиньи, которые не понимают бисер. Не потому, что они свиньи, не пришло их время. Им надо там до отвала накушаться вот этого всего, чтобы дорогачки. Дорогачки, чтобы они поняли, что это не то. Что как не исполняй. И это, что еще не вот это сделай. Сделал это. И опять ничего не получается. Чтобы они задумались о чем-то. И просто пообщались с Богом. Просто ответили Ему. Просто.
Что такое характер?
Это мне?
Обоим.
Что ты замужем? Ответьте.
Что такое характер? Можно сказать, что аналогичный вопрос будет, что такое личность? Характер это ведь неотъемлемый признак личности. Или характер это как следствие привычки? Или ну, более. Ну ладно, вопрос был такой. Что такое.
Хорошо, это как, допустим, расшифровать.
Что такое характер?
Да.
Что такое характер? Характер это то, что 100 лет назад не было у тебя. И через 100 лет вперед, если мы сейчас линейно смотрим, его не будет. Характер это то, это плод дерева, а дерево мы назовем мысль «я есть», чувство бытия. Характера не было и его не будет, а сейчас оно вроде есть. Кто тот, кто воспринимает то, что мы называем характером? Вот, наверное, на этот вопрос нам необходимо ответить, потому что что такое характер? Можно взять словарь и прочитать, собственно. Но возьмем 2 словаря, и у нас будет 2 значения. Но характер – это то, что относится к личности. А что такое личность? Задаем этот вопрос и пробуем найти ответ интеллектуальный, а можем найти ответ неинтеллектуальный способ. И все-таки так или иначе, задавая вопросы подобного значения, что такое ум, что такое сознание, что такое характер, что такое личность и тому подобное, мы все-таки приводим к тому, что это все плоды одного дерева. А это дерево – мысль бытия, мысль «я есть», которого не было, которое не будет и которое почему-то есть. Когда мы говорим с вами о причинно-следственных связях, мы задаем опять вопрос, а кто испытывает эти причинно-следственные связи? Кто является отождествителем с ними? Куда причинно-следственные связи исчезают, когда мы с вами входим в стадию глубокого сна? Когда мы не чувствуем себя? Нас нету. Куда приходят причинно-следственные связи, кому относятся, когда нам вкалывают какую-то там инъекцию общего наркоза? Мы впадаем. Куда это все происходит? Вайшнава Прана говорил о том, что человек не отдал долг полностью, точнее задолжал, и затем хлоп, и в следующей жизни он отрабатывает их. Но опять встает вопрос. Личность была та, стала другая личность, которая не помнит ту личность, обладает другим характером, кстати, и тому подобное. Почему, где принцип справедливости? Почему та новая личность отвечает за грехи в старой личности, которую зомбировали по-своему, и тому подобное, понимаете? Вот встают эти вопросы. Встают вопросы, вы задавали вопрос насчет медитации. Что такое медитация? как путь, не интеллектуальный путь познания ответов на эти вопросы. Ну вот, что такое характер? Ну вот, как-то я просто хотел этот вопрос немного расширить. Почему? Потому что характер, можно поменять характер какой-то, видоизменить, может быть, в каком-то времени его скорректировать, наверное, можно. Но изменить, скорее всего, если мы считаем как характер прирожденные черты, которые вот я, допустим, как, ну, вот, если астролог смотрит на Тал, вот он смотрит на Тал и видит рисунок судьбы примерный, что человека ожидает. И он даже может рассказать характер. Так скажите, вот эта личность, которая будет обладать характером, как мы будем говорить, она имеет последствия, юридическую справедливость, юридическое последствие, точнее, юридическую справедливость вот за этот характер, плохой или хороший, вот как мы его обрисовываем, да? Если он убивает людей, а он, допустим, древний викинг, то это хороший, то он вообще предводитель, понимаете, будет, ярл какой-то там, король. А если, допустим, будет в обществе современном, допустим, так это убийца, это плохой человек, плохой, хороший характер. Что такое характер? Я задавал этот вопрос себе, я задавал вопросы и старался отвечать их не из интеллектуально, не из священных писаний, не из философов, умозаключений, не из речей лекторов. Я пытался просто по-простому, это грубо говоря, как сесть на полянке и просто наблюдать за окружающим миром. Вот. Просто заниматься той же медитацией, когда у тебя возникает внутреннее понимание, внутренние интуитивные знания, которые тоже нужно различать, которые могут быть просто вспоминаниями каких-то священных писаний и знаний. А бывает, когда ты просто, оно возникает у тебя, это знание, и ты даже обосновать его логически никак не можешь. Вот. И вот вопрос. Вы задали вопрос, опять еще раз возвращаюсь. Что такое характер? Берем 10 наталов, 10 наталов, 10 гороскопов, так сказать, ретифицируем их. Они уточненные. 10 характеров. Мы видим, что этот человек, у него 90% из 100 очень высокая вероятность убийцы. Этот будет, скорее всего, сидеть. У него 12-й дом там проявлен так, что это закрытое нечто. Скорее всего, тюрьма. В связи с там Марсом и пошло-поехало агрессия. Тот очень хороший. Этот мямля, этот еще какой-то. Оно уже заложено. Это уже есть личность некая. Так что это? Может быть, это просто соединение 5 элементов, которые сошлись. 5 элементов, 3 гуны, еще как-то. Так что это тогда такое? Кто отвечает за них? И самый главный вопрос, кто отождествляет себя с этим? Кто считает, что эта компоновка является он?
Так кто?
Ответит Вайшнава Прана.
Имя, сестра, имя.
Можно сказать?
Да.
Есть люди с хорошим характером, есть люди с плохим характером, а есть люди бесхарактерные. Лучше быть с плохим характером, чем быть без характера. Характер, хара, сила, ха, сила. То есть сила. Это сила, насколько я могу реагировать на какие-то воздействия на меня окружающей среды. Бесхарактерный, значит, я вообще никак не могу реагировать, я тряпка. Хороший характер, а за характер вообще не считается, потому что он такой могучий, что он сегодня такой, завтра такой, он гибкий, он может себе позволить много ролей, многофункциональный. То есть он как, ну, в гуне благости, давайте назовем его, да? В гуне невежества это тамос, это вообще как тряпка лежит, ничего, ну, будь что будет. На все воля Божья, это вот бесхарактерность. Вот. В гуне страсти он вот здесь может реагировать, здесь не может реагировать, если здесь ситуация не так получилась, он может только так реагировать. Он, в общем, косо-криво, но как-то вот все-таки свою доктрину проталкивает, говорит, плохой характер. Свое сделал, а всем напакостил, ну свое сделал. Вот. А хороший, значит, и свое сделал, и никому не напакостил. Характер это не константа, это переменная величина, и она зависит от того, насколько человек общается с Богом. Когда я говорю общается с Богом, это подразумевается, Бог сказал, а ты еще и сделал это, значит ты пообщался. И в этот момент прибавляется твоя сила, добродетель. Добродетель это та сила, которая действует вопреки стихиям, вот этим, стихиям, гунам и прочим. Это то, что тхира называется, непоколебимый. То есть я это делаю, есть у меня вдохновение, нет вдохновения, попутный ветер, не попутный, я все равно это делаю. Это называется характер. И если я при этом не психую, значит у меня хороший характер. Если я это все равно делаю, мне плохо, но я делаю, у меня плохой характер, но у меня он есть. А если встречный ветер, я расклеился, все пропало, отложим, извините, ничего не состоится. Это нет характера. Сколько я общаюсь с Богом, столько у меня вот это накопление. И дальше будет больше, вот и все. Вот весь характер. То есть это величина переменная. И когда люди говорят, а что с ним, вот у него такой характер, давайте простим его. Нет, если у него плохой характер, он сделал свое, но всем там насолил, его надо как-то судить каким-то образом. Вот. Значит, он ни по чину действовал. Ну, действовал, и то хорошо. Но самое опасное, я повторюсь, которые бесхарактерные люди, их большинство, они приучены религии, и по их молчаливому согласию делаются все преступления.
Понимаете, вот один из вопросов главных, который лица, наверное, славянской национальности должны задавать себе. Украинцы, белорусы, русские, ну, славяне. Вот. Может быть, даже, скорее всего, белая раса. Она должна... Нас, людей, обычных людей, я не обычных, в смысле... Ну, мы поняли, да, о чем я говорю. Вот среднестатистический нормальный человек. Вот. Нас очень много. И бороться против кого-то нам смысла нету. Потому что включается другой закон, вселенная или еще какой-либо, как его назвать, о том, что когда мы боремся с чем-то, мы усиливаем то, против чего боремся. Вот. Тогда как бороться со злом, ну, в общем, понимание смысла вот этого. Общечеловеческим, допустим. А бороться нам не надо. А с белым людям бороться не нужно, славянам. Нам необходимо научиться самоорганизовываться. Потому что нас так много, что бороться смысла нету. Допустим, с противниками, которые малочисленные, да, которые обладают, там, ну, мы будем сейчас так говорить, да, спецслужбы и тому подобное, но которые могут наносить точечные удары. Но они не смогут убить там 50-100 миллионов человек и больше и тому подобное. Или как-то самоорганизация. Просто необходима самоорганизация. Это искусство. Но, кстати, это наука, которая уже давно постигнута. Необходимо только научиться это делать и делать. Вот и все. Самоорганизовываться. И бороться против никого не нужно будет. Нужно просто делать общее дело. Или общие дела какие-то. Причем общие дела делать... Помните, я вам рассказывал этот интересный случай про мормонов в России, которые... Помните, да? Угу. Да. Которые там на дыбы всех поставили. Половину бандосов перестреляли. Ну, вот.
А можно сказать? Я не помню.
Ну, если вкратце. Да. Россия, какой-то там... Я уже забыл, какой город в России. Значит, там были мормоны в 90-е годы, 80-е, конец 80-х. Ну, вот. Они начали заниматься мясом. Вот. Значит, дальше. А у них, да, интересная такая религия. Чай пить нельзя, но мясо кушать можно. Ну, вот. И значит, что дальше происходит? Они начали ездить по селам, точки открывать на базарах. Дело шло. Они делали это все вместе, общиной. То есть общий котел, вот, общая защита членов общины. Они начали скупать холодильники для хранения мяса. Короче, бизнес начал процветать. В конце 80-х девяточки и тому подобное, там что было, это было у них. Но, соответственно, все это увидели ребята, вот жадные бандиты, и начали, получается, на них наезжать. Что они сделали? Они поступили очень несмиренно. Они взяли оружие и начали стрелять в тех, которые хотели захватить их бизнес. Вот. И так это у них успешно все пошло, что бандосы начали, ну, начался там, извините, кипиш. Вот. Началось силовое противостояние. Но вы понимаете, ни одна ОПГ не может противостоять там 200-300 мужчинам вооруженных, которые еще сплочены верой. Понимаете? У которых семьи. И это все одно, это круговая порука. Но, короче говоря, вышло дело до воров в законе. Приехал вор в законе, порешали, короче, о том... Начался такой дележ бешеный, потому что они там постреляли половину бандосов. Вот, начался передел влияний. И они, умницы, что сделали мормоны, они не захватывали новые территории. Они сказали, вот этот бизнес наш, и все, мы никуда не лезем дальше. Вот, приехали воры, все порешали, и, короче говоря, так этот бизнес у них и остался. Все, воры в законе, менты, ничего не могли сделать. Ну а что ты сделаешь против 300 вооруженных мужчин? И которые не просто там мямли какие-то, которые в бизнесе, там тому, это они не закрылись где-то там в монастыре. Но все, вот тебе самоорганизация.
Да.
Вот. И один раз постреляли, потом к ним уже никто не лез. Все знали, что там круговая порука. Но когда менты брали мормонов в райотдел и тому подобное пытали, ни один мормон не сдал своих, потому что он знал, что, ну, честно говоря, как бы поступят плохо своих же братьев, потому что ты предатель. Но. Все. Вот это самоорганизация. Посмотрите на вот кришнаитов. Я как-то рассматривал вообще вот общины кришнаитов. Люди изучают Махабхарату. Люди изучают Бхагавадгиту. То есть вообще, по сути, это был вот разговор Арджуне, который взял и потом, простите за выражение грубое, мочил свою родню. Но он был типа ж трансцендентен. Вот. Это как бы не было причинно-следственных связей. Так вот можно назвать. Но это был, ну, как знаете, вот тот самурай, который, там написано как, чуть что, выбирай смерть. Все. Вот. Все. Самураи жили, настоящие самураи жили, как будто они уже умерли. Это был способ медитации. Вот. И вот кришнаиты, да это вообще должны быть, я не знаю, это люди... которых должны просто люди там в тамасе находящиеся, просто боятся их, потому что это просто, ну вот, не от мира сего. Это должен быть свой бизнес, круги влияния и тому подобное, влиять на мир. Ну потому что люди не боятся смерти. Как один говорил, я читал одного, что-то опять бандитская тема вот эта пошла, вот, мемуар одного там вора в законе, он говорил о том, что настоящий пару человек, которые не боятся смерти, лишиться жизни, пару человек могут пол Москвы завоевать. Потому что люди боятся умереть. Вот. А тут люди, которые Бхагавадгиту изучающие, которые все, они уже трансцендентные, то есть для них Арджуна что делал после этого? Он же не ушел после того, как услышал песнь Бхагавадгиты себе. Нет? Посмотрите на кришнитов. Я просто смотрю на вот рисунки и тому подобное. Тщедушные тела. Ну, такое что-то. Ну, так, ну, ни о чем. Явно не Арджуны. Вот. Кстати, вопрос. Можно вопрос на вскидку? Вот, каверзный причем вопрос. Вот смотрите, я задумался недавно над таким вопросом. Вот Кришна рассказал Арджуне. Значит, все это дело. Да? Арджуна, значит... замочил свою всю родню. Вопрос. Арджуна стал трансцендентно освобожденный или нет? А ведь он не стал им. Почему, когда Кришна ушел, Арджуна был весь такой вот, весь в печали, весь такой человек, находящийся в трансцендентности, в освобождении. Мудрец не печалится в печали, не радуется в радости. Ну вообще, почитайте все вот эти вот. И сравните теперь с тем состоянием Арджуны, которое было после ухода Кришны. Так Арджуна был все-таки освобожденным уже после того, как услышал Бхагавадгиту или нет? Или он просто подчинился Кришне, как верховной личности Бога? Просто сказал и все, вперед.
Вы знаете, да. Ну, писания сейчас несколько заангажированные. Когда говорят агнцы Божии, я перевожу бараны, не агнцы. Вот. Я хочу сказать в защиту кришнаидов. Кришнаиды, которые сейчас, они, ну, и которые вот такие тщедушные тела, это не кришнаиды. Хочу сказать о настоящих кришнаидах, как и любых религиозных настоящих мужчин и женщин тоже, кстати. Вот. Например, вот как я пришел в сознание Кришны, там, по-моему, четвертая история, как один человек попал в тюрьму. Слепил из хлеба тут панчитату, и когда другой бандюган 20 лет весь кровь с молоком сорвал с него, не бандюган, а это охранник, он говорит, 3 дня не проживешь, вот умер через 3 дня. Все это, Сухуми, по-моему, где-то, ну, сидел в тюрьме. К нему весь район ходил, чудеса и знамения. Потом он что-то стало и плохо, он вышел, там дождь. Дождь перед ним прекратился, как будто зонтик, и солнце вышло на него. Вот я понимаю, сила. И он не ел там ихнюю пайку, он ел, только он, не предложив, не осветив, воду не принимал. Вот это кришнаиды. Или там Бхактисиддханта Сарасвати, вот он на алтаре, пожалуйста. Их была банда, их было 20 человек, которые гоняли 200 человек. А почитайте, что и Кришна Самхита, Бхактинода Тхакур описывает, как кришнаизм мочил буддистов, убивали с копьями, которые что-то вот веру не приняли их.
Вышного права. Мы что-то не кошерные вещи говорим с вами.
Какие кошерные? Я говорю про настоящих, вот, настоящих, которые вот на алтаре и все такое. А вот это размазня, которая называется религия, которая, как это, бесхарактерная, бессильная. Бессильно. Это ничего, к религии, это с Богом не связанные вещи совершенно. Вот. То есть всегда люди, всегда сильные люди. Вот. С характером, с Богом, значит. Без характера нет у тебя Бога. Я ниже соломы, травы. Кому это выгодно? Кому это выгодно?
У нас бандитская тема сегодня.
Бандитская тема. Глеб Пинаров, да?
Завел тон, да.
Глеб такой сидит с перемотанным. Вопросы задает.